Хорошо, дорогие святые, это замечательно, что мы можем быть вместе в субботу вечером, наслаждаясь Господом вместе. В третьем и четвертом сообщении вы можете увидеть заботу, что мы увидели и вошли в переживание наслаждение Господом до такой степени, чтобы каждый из нас стал хорошим служителем Христовым. Добрым служителем Христовым значит быть раздаятелем Христа друг друга. Я хочу войти сразу в конспект. Первое римское, первое, второе и третье. Чтобы вы знали, вот на летнем обучении эти пункты, первое сообщение было на летнем обучении, и я чувствую, что это просто колоссально важно. Замечательное сообщение. Значит, первое говорит, знаете, я озабочен, чтобы соработники и старейшины увидели это. Я не устаю от того, чтобы говорить это, чтобы вы знали. Так, хорошо, добрый служитель Христа должен видеть, что одно, нечто уникальное, на чем следует сосредоточиться, что следует подчеркивать и преподносить в Господнем восстановлении, это небесное видение вечного домостроительства Божьего. Центральной темой Библии является Божье домостроительство, и вся Библия говорит о Божьем домостроительстве. Мы сказали раньше, что одна вещь, мыслите одно, это относится к знанию, переживанию, наслаждению Христа. А здесь говорится, одна вещь – это небесное видение вечного Божьего домостроительства. Мы смотрим на это с разных сторон. Христос – это центральность и универсальность Божьего вечного домостроительства. Мы говорим «центральность», и мы имеем в виду, что Он – центр Божьего домостроительства. Когда мы говорим, что Он – универсальность Божьего домостроительства, это значит, что Он – все в Божьем домостроительстве. Универсальность – это значит синоним для всего. Также, не только это, но если мы посмотрим, вот Христос, которого мы любим безгранично, Он прошел через служение на трех этапах. И это контент Божьего вечного домостроительства. У нас есть Христос на стадии воплощения в Евангелиях, Христос на включение в описаниях и в усиление, стадии усиления в откровении. Почему мы включаем слово «включение»? Потому что в воскресении Христос стал всеобъемлющим, животворящим духом. Поэтому мы используем слово «включение». А на стадии воплощения Он осуществил юридическое спасение, юридическое искупление. И на этой стадии Он производит возрожденных людей. Мы тоже производим работу на стадии включения, когда мы производим церкви. Мы производим работу на стадии усиления. Эта работа производит победителей. Знаете, это такая совокупность Божьего новозаветного домостроительства, вечного домостроительства. И когда вы смотрите на ваш отпечатанный восстановительный перевод, там есть такая таблица, и тоже в книге о полном служении Христа на трех этапах мы видим, что Дух через Сына, Сын, Отец через Сына, как Дух, из вечности, через воплощение, искупление. Вот это все полное искупление Христа на трех этапах. И это состав Божьего вечного домостроительства. Это синонимы субъективного знания, переживания и наслаждения Христом. Это значит наслаждаться Христом в Его полном служении на трех этапах. Юридического искупления, органического спасения и усиления, чтобы произвести побеждающую невесту. Теперь давайте посмотрим на домостроительство Бога, Его план направлены на то, чтобы сделать себя человеком, а нас, своих сотворенных существ, чтобы он, Бог, да, был очеловечен, а мы обожены. И мы знаем, что Афанасий, один из ранних отцов церкви, он сказал, что слово стало плотью, чтобы мы, причащаясь его духа, были обожены. И снова я хочу сказать, когда мы говорим, что мы становимся Богом, мы не говорим, что мы становимся Богом в Его божестве, в Его главе, главенстве, но мы становимся Богом по жизни и природе, но не в Его божестве и главенстве. Это ересь говорить, что мы становимся Богом в Его божестве, но не говорить, что мы становимся Богом по жизни и природе, это неверие. Мы кто? Мы Его сыновья. Те, кто имеет жизнь Отца, это сыновья. Христос — наша жизнь. И мы причастники. Мы те, кто наслаждаемся божественной природой. Мы имеем божественную жизнь, мы имеем божественную природу. Мы обоживаемся. Но мы увидим, что он должен распространиться во все наше существо. Теперь Б говорит, Божье вечное домостроительство состоит в том, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом по жизни и по природе, но не в божестве. Вот это важно. Почему? Почему это важно? Для созидания тела Христова, завершающего Новый Иерусалим. Вот это его цель. Б говорит, сегодня мы можем быть в единодушии, потому что у нас есть только одно видение. Видение Божьего вечного домостроительства Бога. И вот это наше видение. Павел сказал в Деяниях, так что царь Агриппа, я не был непокорен небесному видению. Небесное видение — это то, что контролирует Павла. Он не сказал, что я не буду непокорен Иоанну, я не буду непокорен Иакову и Петру. Он сказал, я не буду непокорен небесному видению. И это поэтому мы по-прежнему здесь, потому что видение было внедрено в нас. Это видение должно обновляться у нас день за днем, день за днем. Теперь второе римское. Я чувствую, это новый свет, и Рики может тоже подтвердить, когда мы шли через этот конспект с работниками. Знаешь, некоторые сработники пришли ко мне и сказали, ты знаешь, мы никогда это раньше не видели. Я сам тоже не видел, пока не поработал над этим конспектом. Знаете, чем больше вы входите в слово, тем больше вы видите. Чем больше вы входите в слово и служение, тем больше вы понимаете, как много вы не знаете. Чем больше вы входите в слово, вы понимаете, что вы не знаете так много, потому что это такое обильное что-то, как великий каньон Божьего домостроительства. Давайте посмотрим на второе римское. Добрый служитель Христа должен видеть, что начало тому, что мы становимся Богом по жизни и по природе, но не в божестве, положил Бог Отец вечностью в прошлом. Вы когда-нибудь думали об этом раньше? Вот эта инициатива Бога Отца в вечности в прошлом. Он избрал нас быть святыми, предопределив нас к сыновству. Поэтому божественное освящение для божественного сыновства является центром божественного домостроительства и центральной мыслью откровения в Новом Завете. В Ефесянам 1, с 4 по 5 стих говорится, как и избрал он нас в нем до сотворения мира, чтобы мы были святые и непорочные перед ним в любви. Мне нравятся вот эти два слова. В любви. В этой сфере любви. Предопределив нас к сыновству через Иисуса Христа, самому себе, согласно Его благоволению, желанию Его воли. Вот. Позвольте мне эти слова вместе соединить. Мы были избраны быть святыми и тоже в сыновство, освящены в сыновство. Значит, быть освящены, быть святыми — это освящение. А освящение для сыновства. Мы освящаемся для того, чтобы мы были осыновлены. Теперь Эй говорит, быть освященными значит сделаться святыми, то есть отделенными для Бога, и пропитанными Богом, как святым, тем, кто отличается или выделяется среди всего обыденного. И в 1 Петре, с 1 стиха по 1 глава 15-16 стих, это так сильно, там говорится, согласно святому, который призвал вас, вы сами будьте святыми во всем вашем образе жизни, потому что написано, вы должны быть святыми, потому что я свят. Другими словами, вы должны быть мной. Вы должны стать такими же, как я. Вы должны стать святыми, потому что я святой. Это Бог, который хочет, чтобы мы стали такими же, как Он, в природе, в Его святой природе. Хорошо. Теперь давайте войдем в B и в BV. Я надеюсь, это вы увидите. Я не знаю, сколько святых видят это. Он избрал нас в Христе прежде основания мира, чтобы быть нам святыми, с тем, чтобы мы стали Богом по природе. Вы знаете, я подчеркну эту часть. Он избрал нас, чтобы мы стали святыми, с тем, чтобы мы стали Богом по природе. Святость — это Его природа. Это Его природа. До сотворения мира Он избрал нас, чтобы мы были такие же, как Он в природе. Это разве не здорово? Это поразительно. И дальше идет, что Бог — это единственный, кто свят. Чтобы нам быть святыми, нам нужно, чтобы Бог в своей святой природе раздавался в нас. И эта святая природа становится святым элементом, которым нас освящает Святой Дух. Он избрал нас быть святыми в прошлом, в вечности в прошлом. Когда мы смотрим в вечность в будущем, мы видим, что мы становимся святым городом. Он нас избрал до сотворения мира и до того, как время вообще возникло. Вот, скажем, вот эта платформа — это просто отрезок времени. И в вечности, в прошлом Он избрал нас, чтобы быть святыми. И через мост времени к будущему, вечности в будущем, мы становимся святым городом, полностью отделенным для Бога, полностью пропитанным Богом, полностью смешанным с Богом, составленным Богом, чтобы стать святым городом. Мне нравится. Сейчас пытаюсь вспомнить стих. Может быть, братья, вы можете помочь мне. Я уже такой же пожилой человек, подхожу к своему пенсионному возрасту больше и больше. Помните, братья, вот этот стих? А, да. Псалом 90, который Моисей написал. Да, он, Моисей написал Псалом 90, и он сказал: «О Господь, Ты наше жилище от поколения до поколения, во всех поколениях». Как Моисей это увидел? Но это он увидел. Господь — наша обитель. И он сказал: «От вечности до вечности Ты Бог». Как насчет этого? Это вечность в прошлом и вечность в будущем. В нашем ограниченном понимании и в понимании Моисея от вечности до вечности, то есть от вечности в прошлом, проходя мост времени, ты всегда Бог. Кто такой Бог? Он — этот Бог пути. Это Бог приключения такого. Он — Бог вечности, проходя через мост времени в вечность в будущем. Вечность в прошлом и вечность в будущем — это просто вечность. Там нет времени, для Бога нет элемента времени. Но Моисей сказал: от вечности до вечности ты Бог. Бог начал вечность в прошлом, как Бог, который начинает, как бы, и Он хочет жениться. Божье домостроительство, Божье восстановление для цели, чтобы сделать нас Его невестой, чтобы привести Его обратно. Когда невеста готова, Он вернется. В Откровении 19:7 говорится, что невеста приготовила себя. Я сказал святым. Это не всегда происходит. Конечно, это не всегда происходит. Но однажды я проснулся утром, и Господь сразу же сказал мне: «Эд, ты готов?» Эд, ты готов? И я сказал, нет, Господь Иисус, я не готов. Прости меня. Он сказал, тебе лучше быть готовым, Эд. Он сказал, тебе лучше быть готовым. Тебе нужно проводить свое время, чтобы ты был приготовлен. Поэтому мы, как невеста, платим цену, чтобы покупать масло, наслаждаться Господом, обретать Христа каждый день для созидания тела Христова, чтобы невеста могла быть приготовлена, и мы могли быть составлены, чтобы стать его невестой, с победителями. Он одинокий Бог вечности в прошлом, но потом он вышел из вечности во время с его же божественностью в человечество. Он стал воплощенным Богом. Это сама по себе уже была огромная вещь, когда слово стало плотью. Когда Бог стал человеком, и вам нужно понять, человек-спаситель, который был зачат в чреве Марии, это было его воплощение. Его воплощение не началось, когда он вышел из Марии, но когда он вошел в нее, это было от Святого Духа, понимаете? Он вышел из вечности во время с его божественностью в человечество, прошел человеческое житие. Он умер всеобъемлющей смертью. Он вошел во всеобъемлющее воскресение, чтобы стать Зоя, животворящим духом. И потом мы знаем, что церковь деградировала. Из-за того, что церковь деградировала, в Откровении снова мы видим одинокого Бога сначала, на стадии воплощения, потом включения, потом усиления. Потому что церковь стала деградировавшей. Поэтому в Откровении 1.4, 3.1, Откровение, значит, 1.4, 3.1 и 5.6 – везде там говорится о семи духах, семи духах. Как Библия может использовать слово «семь духов», когда в Ефесянах говорится «один дух есть»? Это замечательно. Я бы хотела бы иметь здесь светильник. У меня есть два светильника таких, знаете, с семи лампами. У меня один есть, как брат из Кореи сделал для меня. И это точное воспроизведение светильника вот этого семью лампадами, который был описан в Исходе. Это самая лучшая копия. Потому что если вы почитаете Исход 25, это на самом деле золотое дерево миндаля, понимаете? Вот этот светильник с семью лампадами Бог сделал. Бог предопределил, как бы сотворил такой кусочек мебели, которого ни раньше никогда не было в истории, да? Если Бог что-то спроецировал, это должен быть великий какой-то предмет мебели. Моисей был так готов, приготовлен Богом в Египте. И когда брат Эндрю брал некоторых из нас на первый тур в Израиль, вы знаете, что Эндрю сказал? Он хотел, чтобы мы прошли вот это путешествие детей Израиля. Мы начали в Египте. И я помню до сих пор, я был на реке, на корабле. Мы прошли через Египет, потом через пустыню в добрую землю. И мы вошли на гору, где Моисей был, когда он посмотрел на добрую землю, и Бог ему сказал, что ты увидишь, но не войдешь в нее. Так или иначе, это было такое замечательное время. Вот. Мы сейчас на стадии воплощения, потом включения, потом на стадии усиления. И возвращаясь к светильнику, то, что я хотел сказать. Я приходил в Каиро, в музей, и в том музее... Вы могли увидеть, насколько сильна была египетская цивилизация. Она была настолько мощна. И мы видели пирамиды до сих пор. Никто не знает, как они построили пирамиды. И в течение дня мы приходили туда, и в течение ночи тоже. И ночью у них есть такое шоу огней. Они сияют там огнем, вернее, фонарями на пирамиды. И вы думаете просто, как они это сделали, вот эту структуру. Вы знаете, некоторые люди, которые навещали Египет, даже вот Наполеон туда приходил, туда. Пирамиды просто удивительные. В исходе 7 главе говорится, что Моисей был обучен всей мудрости Египта. Он был обучен и приготовлен в разных вещах. Он стал сыном дочери фараона. Когда я смотрю на этот музей, я думаю, боже мой, Моисей, его обучение в Египте, знаете, он знал об архитектуре, о египетской архитектуре, он знал что-то об этих пирамидах. Может быть, в тысячелетнем царстве можем с ним поговорить. Слушай, Моисей, ты знаешь, как они это построили? Я действительно это имею в виду. Моисей вошел на гору, Бог показал ему образец скинии, и он сказал, я хочу, чтобы ты сделал вот такой светильник там. Он спустился с горы, он сказал двум иудейским братьям, один Безавель был, второй, я забыла его имя, и он сказал им, вот это то, как я хочу, чтобы вам светильник был сделан. И я хочу, чтобы вы взяли 100 паундов золота. Где они могли золото взять? Я хочу, чтобы взяли молоток, и чтобы вы это золото молотком превратили в светильник. Как вы это вообще можете сделать молотком? Я не знаю, как они это сделали, но они это сделали. Если вы возьмете меня на гору Синай, на ее пик, и Бог мне бы сказал... Слушай, Эд, я хочу поделиться с тобой дизайном светильника. Я бы, наверное, после того, как он со мной поговорил, я бы сказала, Господь, а ты можешь мне сказать, чтобы вот Петр и Денис, вот они со мной бы были здесь? Потому что я не понимаю это. Но Моисей понял, потому что у него было удивительное обучение, которое прошло через смерть, когда он был пастухом в пустыне, и потом принесено в воскресение. Видите, у нас есть распятая, воскрешенная способность. Если вы смотрите на этот светильник в жизни изучения исхода, вот, вы знаете, брат этот сделал мне такой вот светильник. Он, может, не такой большой, но он красивый. И в исходе там есть такие как бы распустившиеся веточки миндаля на этом светильнике. Там есть распустившиеся почки и светильнички такие, светом из них исходил. От всех семи светильничков. В природе вот это растение, это такая, вернее, вот основание этого светильника, это такое, знаете, как кровать такая, основание для светения. Представляете, на этом светильнике были из золота сделаны все эти вещи, почки. И где плод? Вы знаете, где плод? Плод — это плод света. Ефесянам 2 глава, извините, 5 глава, 18. Плод света — это праведность, истина. Это обозначает Отца, Сына и Духа. Вот вам светильник. И золото обозначает Бога Отца, как его природу. А картина самого светильника — это Бог, Сын. И семь лопат обозначает семь духов, семикратно усиленный дух в его семикратно усиленной функции. И свет, который выходит из светильника, это сам триединый Бог. Доброта, праведность и свет. Значит, что является плодом этого светильника? Свет. Это удивительно. Триединый Бог. И встречает триединого Бога. Триединый Бог в середине триединого Бога. И потом я из иудейского магазина привез тоже светильник. У меня такой тоже есть, он больше. И вот этот светильник, если вы пойдете в Рим, когда Тит разрушил Иерусалим в 870 году, и он приехал в Рим, он сделал такую арку Тита. И там наверху этой арки два его солдата, один на одной руке, другой на другой руке, несут вот этот светильник, представляете? Вы можете говорить, он весил, по крайней мере, 100 паундов, один талант золота. И вот это вот прямо точно такой же формы, как этот светильник из иудейского магазина. Если у меня спросите, что происходит, я скажу, я не знаю, но это Господь знает. Но так или иначе. Вот так вы знаете, как светильник выглядит. Посмотрите в Рим и посмотрите на вершину этой арки Титуса. Я хочу в Рим поехать. Я хочу везде поехать, где брат Ли был. Брат Ли ехал, был в Израиле. Я сказал, Господь, ты можешь? Я однажды сказал Господу, Господь Иисус, я хочу поехать в Израиль. Что ты думаешь, Господь? Ты можешь сделать так, чтобы я поехал в Израиль? Потом я пошел в офис Ливенстрима. Кто-то мне сказал, брат Эд, подойди ко мне в офис. И мне сказали, хочешь в Израиль поехать? Я сказал, да, хочу поехать в Израиль. Это был ответ на мою молитву. И я, в конце концов, поехал в Израиль, но... Святые, я бы хотел, чтобы у меня светильник был здесь в руках. Если у вас есть светильник, и я вот эти семь светильников поворачиваю вот как бы со стороны дна, это один светильник, понимаете? Как будто один дух в его сущности. Один светильник, один дух. Одно тело, один дух. Но если я переверну это в другую сторону, это семень. Семь светильников в их функции. Семикратно, то есть один дух семикратно усилен. Удивительно. Один, семь. Семикратно усиленный дух. Замечательно. И семикратно усиленный дух – это домостроительный дух. Это дух функции, чтобы производить победителей. Один дух – это дух сущностный, в его сущности. Теперь давайте перейдем к В. Извините, я долго почему-то говорил про светильник. Как я вообще начал с светильника? Давид, помнишь? Спасибо, брат, большое. О, вот эти вот моменты пенсионерские. Окей, значит, божественная природа обозначена золотом, обозначена долотом. Дэвид, если у меня какие-то проблемы будут, я у тебя спрошу. Он предопределил нас к сыновству еще до того, как мы были сотворены, чтобы мы стали Богом по жизни, чтобы стать сыновьями, вам нужно иметь жизнь. Вам нужно иметь природу Отца. Значит, в вечности в прошлом Он предопределил, чтобы мы стали Богом жизни в природе. И тогда Он путешествовал через мост времени. Вы знаете, в Майке 2 говорится, что Христос выходит из дней вечности, через этот мост времени, воплощение, человеческая жизнь, смерть, воскресение, вознесение. И Он входит в нас, вот Он, этот Бог в этом путешествии, Он путешествует в наш дух, и Он до сих пор путешествует уже из нашего духа, наше все существо. Правильно? Он до сих пор на этом путешествии, в наши эмоции, в нашу волю. И в конце концов, Он наше тело тленное будет поглощено жизнью. И наше тело будет преображено из тела унижения в тело Его славы. В конце концов, когда это случится, мы будем полностью обожжены, прославлены. Конечно, мы хотим быть в этих тысячи годах на мосту времени, в тысячелетнем царстве. Это будет тысячу лет. И это будет наш медовый месяц. Однажды, один день в глазах Господа, как тысяча лет. Святые, мы в этой комнате сейчас, и сейчас 4:40. Хотим быть, мы здесь в этой комнате, потому что мы хотим быть в тысячелетнем царстве, в этом медовом месяце. Мы любим Господа так сильно. Я хочу быть на этом медовом месяце, понимаете? Это очень особое время. Раз у тебя был медовый месяц, Дэвид, хорошо. Я не хочу тебя спрашивать, где ты был, не волнуйся. У вас должен быть медовый месяц, когда мы с женой моей, когда я женился, такое было освобождение для меня. Когда вы женитесь, все. Я сзади, в задней комнате ждал на традиционной свадьбе, когда моя жена выйдет, невеста. Вы знаете, как это в Канзасе такая была свадьба, и дверь была открыта. И там кто-то подошел к нему и сказал: «Слушай, сын, у тебя еще есть время выйти через эту дверь». Конечно, я это не сделал, но я помню. Я благовествовал моим друзьям, мытарям, сборщикам налогов. И мой лучший друг спас, и я вам рассказывал эту историю. Я ждал, что сейчас будет стук в дверь. И когда невеста придет, и мой друг спросил, как я могу спастись, как я могу ему благовествовать, прямо когда моя свадьба происходит. Но я ему благовествовал полное благовестие, и он призвал имя Господа. Невеста готова. Вот, когда мой лучший друг спас, и я женился. И я помню, как Руф и я, мы ехали, и я не мог есть. Я просто не мог есть, потому что... Я был так, ну, он был возбужден, то есть я с лучшему другу представил благовестие. И сестра Руфи, она сказала: «О, твою обитель я люблю, Господь, это церковь твоя». И там был пастор, и пастор сказал, по-моему, это был папа и ее дочки, он сказал: «Откуда вы этот прекрасный гимн взяли?» Вот сестра-то, она очень хорошая сестра, и она могла песни эти петь. Но так иначе, я и Руф, мы ехали, и я был такой голодный. И я увидел место для там стейков, кафешка. Большой стейк я взял там. И когда мы ехали в Колорадо, западный Канзас, он такой ровный. Знаете, это очень тяжело ехать через Канзас, потому что все такое ровно, вы засыпаете, как на этом собрании, вам надо же по щеке себя бить. Просыпайся, слушай брата Эда, так или иначе. А вот те люди, которые ведут трак, они должны не спать, просто едут по ровной дороге. И вдруг атмосфера стала такой чистой, такой, и мы могли увидеть красивые горы каменные впереди, и с обоих сторон нашей машины были красивые просто подсолнеки. И мы открыли окно, мы смотрим на эти подсолнухи, и мы закричали «Слава Господу!» просто, просто самым, самым громким голосом, как мы могли, я не знаю. Вот это был наш медовый месяц. Слава Господу, слава Господу. Кровь, как много раз мы сказали «Слава Господу!» Я не помню. Но мы славили Господа. И вот эти подсолнухи, они такие красивые были. Как будто Господь, Он специально нам приготовил вот эти вот горы красивые, каменные, и вот эти подсолнухи. Вот это был наш медовый месяц. Вы знаете, в Техасе обычная температура зимой 97 градусов. И когда я переехал в Даллас, я говорила, где Иисус, там моя радость. Потому что вы не приезжаете в Техас для приятной погоды. Знаете, 97 градусов. Вы касаетесь своего руля и хотите позвонить в 911. Это такое все горячее. Я люблю ездить в горы летом. Я ездила каждый год в горы, потому что я была учителем. Так или иначе, давайте обратно вернемся. Мы хотим быть в последнем тысячелетии, чтобы быть на этом медовом месяце и быть его женой, быть его невестой. В первом Петра сказано, что один день в глазах Господа как тысяча лет, вернее, тысяча лет как один день. И мы выходим из моста времени из вечности в прошлом, вечность в будущем, и мы будем все смешаны, созиждены, совокупны в триединого Бога. И это начинается вот с тысячелетия, он становится женатым триединым Богом. То есть он был одиноким Богом, холостяком, и теперь он женатый Бог. Кто такой Новый Иерусалим? Новый Иерусалим — это личность. Новый Иерусалим — это Бог, который прошел через процесс, был завершен, соединен, смешан, составлен, с преобразованным, пересоставленным, прославленным трехчастным человеком. Дух и невеста говорят в Откровении 22:17a. Дух и невеста говорят, они говорят как одно. Они одна единица. И этот дух — это прошедший процесс триединый Бог. И невеста — это прошедший процесс триединая церковь. То есть два процесса, два завершения и один брак. Два процесса, два завершения и один брак. Первый процесс прошедший процесс триединый Бог. И там есть завершение, завершенный триединый Бог. Он уже завершен, он уже составлен, и он стал духом. И другой процесс начался, когда он входит, раздает себя в нас. Мы проходим через процесс возрождения. И я приведу в пример три аспекта освящения. То есть мы были освящены, преобразованы, и мы будем составлены, чтобы быть его невестой, его женой. У вас есть два процесса, два завершения и один брак. Вот это Божье вечное домостроительство, новозаветное. Два процесса, два завершения, один брак. Я привожу в пример Питтсбург. Давид, ты знаешь, когда вы приземляетесь в аэропорту в Питтсбурге международном, я помню первый раз, когда мы прилетели с Руфи в Питтсбург, я сказала, ты должна быть готова для этого. Мы пойдем через несколько туннелей, через четыре туннеля. Если вы никогда в Питтсбурге не были, вы не знаете, что это за туннели. И вот картина для меня. Вы сначала возрождены. Вы идете через вот этот туннель. Однажды вы знаете, однажды какой-то трак провалился через землю. Если какой-то тракт теряет контроль, он может попасть туда, в этот какой-то туннель. Вы знаете теперь, что там есть. Так иначе, вы идете вниз, вниз, и потом вы возрождены. Потом вы идете через туннель преобразования. Вы в туннеле преобразования. Это такой туннель. Смотрите, возрождение – это быстро. Прославление в 1 Коринфянам тоже быстро. Но как быстро происходит преобразование? Нам не нужно анализировать, но, значит, возрождение – это очень быстро, и прославление – очень быстро, но преобразование – это туннель, большой туннель. И потом вы выходите на другой конец туннеля, и бах, и город Питтсбург там снова. Я думаю, это красивый город. Раз – вот это прославление. Вы становитесь святым городом, как красивый город Питтсбург. Но вы становитесь святым городом после полностью того, после того, как вы полностью прошли туннель преобразования. И потом я иду... Окей, сейчас я прихожу к реальности, Господь Иисус. Я родился там, где была первая какая-то мельница, по-моему, стилнос, каменная. И какой-то игрок был, и один из братьев, Дэвид Винсон, он был в этой игре, и он играл в команде чемпионов. И он благовествовал всем этим ребятам в его команде. Там в Пенсильвании тоже есть, где я родился, где я рос. И кто-то спросил, кто хочет... Почему ты хочешь так добиться результатов в атлетике? Потому что я хочу уехать отсюда. И это тоже, как я хотел. Я хотел добиться чего-то, потому что я хотел уехать от этого места. Знаете, это как Россия для меня была. Москва в 1993 году. Если вы мужчина, вы не можете там добиться успеха. То есть ваша ситуация рабочая как бы предопределена для вас. Вот вы работаете там, и все, это ваша жизнь. Поэтому все люди там пьют водку, понимаете? Много людей пьют водку все время. Понимаете, о чем я говорю? Я видел много мужчин, которые работают на таких вот мельницах, понимаете? Я не хочу говорить об этом много, но это просто трагично для многих из них. Большое число из них – это хорошие мужчины, хорошие мужья и отцы, но многие из них становятся алкоголиками, потому что некоторые, они работают ночью, понимаете, и вот они выходят, и там везде эти бары, и они идут просто в этот бар. Это ужасно. Потом они идут домой. Мой лучший друг, лучший друг моего отца, ну вот его отец был... Его отец был алкоголик, а мой отец сказал: «Эд, иди в церковь со своей мамой». Он не пошел в церковь, но он сказал: «Иди со своей мамой в церковь». И я читал ему Библию, и он был возрожден. Он никогда не курил, никогда не пил, никогда не говорил плохие слова. Вот это большая вещь, когда я рос. Как вы можете жить с таким в Пенсильвании, иметь такого человека, который не курил, не пил и не ругался? И вот это мой отец. И он, в конце концов, спасся. Он пошел в дом братьев, и он в Хьюстоне. И я подумала, что братья будут делать с моим отцом. Я думаю, что сейчас они возьмут эту Библию как автомат и его расстреляют. Мой отец был в его, ему было где-то лет 60, а эти братья, так как они позаботились о моем отце, они были искусно человечны с ним. И этот брат, Дэвид Винсон, который играл в игре, и ты знаешь, мой отец сказал, ты знаешь, что вот этот молодой человек играл для этой команды известной, для чемпионов, Лига чемпионов. Он сказал, разве это не кто-то особое? И мой отец знал, что Дэвид верующий. Я сказала, да, папа, это что-то. И мы ушли из дома братьев, и мой отец был неверующий. Он был пожилой человек. Он был немножко моложе, чем я сейчас, он сказал. Он сказал моей жене Дороти, я никогда не видел людей, как эти. Они сияют, Дороти. Я сказал, да, они сияют. Понимаете, это было его чувство, как неверующего человека. Эти люди сияют. Не так много в том, как они говорят, но их существо. Они были, сияли Богом. И я хотела уйти из этого изучения, понимаете? Я вышел. Я ушел из этих мельниц, я вышел оттуда, чтобы я был спасен и пришел в церковную жизнь. Господь меня вытащил отсюда. Если бы Он меня не вытащил оттуда, я бы никогда не пришел в церковную жизнь. Слава Господу, спасибо Ему за это. Я встретил мою жену в колледже, это была другая, хорошая, большая вещь в моей жизни. И как-то мы поженились. Теперь давайте я к пункту В вернусь. Мы были рождены от Бога. Чтобы стать сыновьями Божьими, мы должны родиться от Бога благодаря раздаянию Божьей жизни в наше существо. Вы не видели вот эти строения, когда был маленький, вот этот дым шел. Может быть, это не мельница, а какой-то завод, я не знаю. У вас было такое чувство, как будто вы немножко так в аду, что ли. Знаете, те, кто жили там, они и шли в белые футболки в школу, они были серые под конец дня. Но мы стали теми, кто наслаждается триединым Богом. Мы имели Божью жизнь и природу. И это было уже предопределено в вечности в прошлом. И теперь мы здесь, на мосте времени. У нас есть Божья жизнь и природа. И мы наслаждаемся Божественной жизнью. И Божественная жизнь раздается в нас. И эта жизнь — это личность, с которой мы общаемся, с которой мы наслаждаемся. Теперь пункт первый. В Ефесянам 1:4-5 показано, что Бог избрал нас быть святыми с той целью, чтобы мы сделали сыновьями Божьими. Делаться святыми — это процесс. Знаете, извините, это уже 4 часа. Знаете, однажды я читала брата Ли, я там корректировала сообщение что-то, и там 3 страницы. И брат Ли сказал, убери это все, все 3 страницы. Я сказала, правда, брат Ли? Я думаю, это замечательно. Он сказал, послушай, те, кто слушал, были внизу, и чтобы я рассказывал много им историй, чтобы их поднять наверх. Поэтому я им рассказывала много историй. Но вот вы не там, но, может быть, вы хотите сиесту, поэтому я вас приношу наверх этими историями. Братья, смотри, ты проснулся очень сейчас, слава Богу. Когда я пришел, брат, он спал. Я сказал, брат, это нормально, если ты засыпаешь на собрании, у меня нет проблем с этим, но делай самое лучшее, чтобы ты не спал. И он молодец, он постарался. Я так рад. Мы здесь 4 часа, и вы все проснулись. Замечательно. Угу. Так иначе, я отучился от брата Ли, что можно убрать из сообщения. Когда вы слушаете сообщение, вы думаете, что случилось с жизнеизучениями? А что случилось? Брат Ли попросил это убрать. Потому что жизнеизучение, сообщение в книге – это для разных как бы слушателей, понимаете? Я говорю вот это... вот этим слушателям, но когда это будет напечатано, это пойдет всему миру, и природа сообщения должна соответствовать аудитории. Теперь часть первая. Значит, делать со святыми – это процесс средства, а быть Божьими сыновьями – это цель, состоящая в том, что все наше существо, включая наше тело, будет осовлено Богом. В втором говорится, в Евреям 2:10-11 показано, что воскрешенный Христос, как предводитель, начинатель Божьего спасения, приводит многих сыновей в славу, освящая их. Вот в Евреях 2:10 говорится, что Он ведет многих сыновей в славе, славу, а в 11 говорится, как Он это делает. Он говорит, что тот, кто освящает, и тот, кто освящается, освящаемый, видите, Он освящающий, мы освящаемые. Но через Его освящение Он ведет нас в славу. Видите, если вы посмотрите на 1 Фессалоникам 5:23, там говорится, что Бог мира пусть Сам осветит вас полностью. То есть полностью. И пусть ваш дух и душа, и тело будут полностью освящены к этому, к дню Его пришествия. То есть освящение – это целый процесс органического спасения. Вы можете сказать, возрождение – это для того, чтобы возродить возрождение освящения, преобразование освящения и сообразование, тоже освящение, прославительное освящение. То есть это все освящение, это целый процесс, линия Божьего домостроительства. И это приводит нас к третьему. Божественное освящение – это удерживающая линия в осуществлении Божьего божественного домостроительства. Целью божественно остановить нас, сделать нас сыновьями Божьими, чтобы мы стали такими же, как Бог, по Его жизни и по Его природе, но не в Его божестве, с тем, чтобы мы были выражением Бога. Следовательно, Божье освящение – это божественное осыновление. Теперь, если вы читаете это сообщение, у нас есть книга, которая называется «Дух с нашим духом». Вся книга, там все сообщения. И брат Ли говорит об этом как раз, что удерживающая линия в божественном домостроительстве, потому что каждый шаг в Божьей работе направлен на то, чтобы сделать нас святыми. И вот эта удерживающая линия, он приводит пример рыбалки. Когда человек идет рыбачить, ему нужна вот эта леска удерживающая, которая удерживает рыбу. И вот эта леска, она направляет его рыбалку. И послушайте, мы были в океане человеческих жизней, человечества, в океане человечества. Что случилось? Бог закинул удочку вот в это море человечества, и мы все попались на крючок триединого Бога. Вы знаете, когда вы ловите рыбу, и когда рыба попадает на крючок, все, это уже, она уже не может, она может, не может уйти, она может попытаться, но уже не получается, она уже на крючке. Так иначе, мы на крючке через леску божественного освящения. И что-то в том, когда Христос входит в нас, и мы пойманы им, и вот эта леска, удерживающая линия, она нас преобразовывает потом. Знаете, мы попались на крючок, и когда вы ловите рыбу, она может пытаться уйти от вас, и она может быть очень сильная. И вы знаете, вы даете леске немножечко, вы ослабляете ее, и рыбка там плавает, а потом она устает, и вы ее обратно накручиваете на спиннинге. Вы знаете, иногда мы пытаемся уйти от Господа, и потом мы устаем, и Господь нас обратно. Может быть, мы как барракуда, сильные такие. Ну, вы знаете, что я имею в виду? Иногда вы даете как бы рыбке возможность больше поплавать, да? Поплавай, поплавай, но уже слишком поздно, она уже на крючке. Она на крючке, и вы на стоп ставите этот спиннинг. Так иначе, братья и сестры, триединый Бог, Он поймал нас, и Он ведет нас в церковную жизнь. Поэтому вы здесь, на этих стульях сидите. Он вас привел сюда, поймал вас сюда. Вы по-прежнему пойманы им на крючок. Он вас приближает в преобразование, возрождение. Вы можете сказать «восвящение», «возрождение освящением». Yes. Он проводит вас через процесс преобразования, через освящение, и потом Он полностью вас в славу ведет. Вы полностью входите в триединого Бога, где вы полностью соединены, смешаны, составлены триединым Богом. Разве вы не рады, святые, что вы поймались? Вы были пойманы триединым Богом. Я так рад, что я не могу уйти. Вы когда-нибудь пытались уйти? Тут не обманывайте. Вы не можете обманывать на собрании церковном. Не говорите, я уже знаю. Конечно, вы пытались уйти. Вот смотрите, что происходит, когда вы пытаетесь уйти. Я говорю обучающимся. Я знаю, вы думаете, о, это мой последний семестр полновременного. Но они приходят обратно. Послушайте, это Псалом 1:39. Куда я уйду от твоего духа? Куда я убегу от твоего присутствия? Если я пойду на небо, вознесусь на небо, видите эту линию, леску? Ты там. Если я в шоу сойду, ты там. Если я возьму крылья зари и там куда-то на море полечу, то твоя рука все равно будет вести меня, и твоя правая рука будет на мне. И если я скажу, конечно, тьма меня покроет, и свет вокруг меня будет тьмой, даже тьма не темна для тебя, и ночь сияет, как день. Как насчет этого? Вы не можете уйти, вы не можете уйти. Так или иначе, это весь псалом удивительный, удивительный. Анасим, Ефалим. Вот Анасим был раб Ефалима какого-то. Он был в тюрьме. В тюрьме в лучшем месте он был. И его как бы... Товарищ по тюрьме был апостол Павел, и он был спасен апостолом Павлом. И знаете, греческое слово «анисиму» значит как бы «полезный». Конечно, Анисим убежал от своего мастера, да, своего, но теперь... Павел сказал, что я обрел Анисима, и я его обратно к тебе посылаю, Павел сказал. Я его посылаю обратно, но он в моем сердце, он мое, само мое сердце. Вот так Павел полюбил этого только что спасшегося брата. Этот брат — это мое сердце. Вот такими мы должны быть. Мы должны заботиться вот так о новообращенных. Вот это мое сердце, этот человек. Так или иначе, Анисимус был пойман, он убежал, он не понимал. Вы знаете, что я имею в виду? Я тебя на леске этой обратно из тюрьмы. Вот там он просто спасся. Знаете, святые люди не понимают, когда они спасены и приходят в церковную жизнь, оборачиваются назад, они понимают, что рука Бога была на них. Он не давал вам уйти, он направлял все. Вы оборачиваетесь назад, вы понимаете, о, это была даже какая-то трагедия была допущена Богом. Знаете, когда у меня есть... Окей, у меня есть две племянницы. Ой, извините, нет, у него есть две проблемы с коленками. На коленках у него были операции. Сначала на одной, потом на другой. Заменили там коленную чашечку. Я раньше бегал, там вообще был спортивный, бегал по горам, я делал разные вещи под горячим солнцем, я был готов сражаться против какой-то команды, я был обучен, тренировки были, я был на пике моей атлетической способности. Я, конечно, никто, но я просто говорил вам, какой я был. Говорю вам, и вот это была мой золотой телец, понимаете? Есть принципы вот этого золотого тельца. Знаете, что Господь сделал с этим золотым тельцом? Он это просто в прах разбил. Первая же неделя практики, у меня раз и коленка сломалась. Это было очень серьезно, и я ушел оттуда, и просто это просто полностью порвалось у него там. И он сказал: «Господи, я даже ничего не сделал такого». Извините, я забыл имя доктора. Он сказал: «Мистер Макс, что случилось? Что ваше какое-то там, в общем, что-то порвалось у него в коленке». Не знаю, что там было. Уже было там порвано что-то, но когда вы сделали нагрузку, это просто полностью это разорвало все. И вот это было все. Моя карьера. Я до сих пор помню, что мы делали после этого. У нас, например, Джошуа и я вел, и мы стояли на одной и той же позиции. И я защищал Джошуа в игре. И вот у вас вот такое пространство есть, один охраняет другого. Но был молодой человек, и он был настоящий индеец. Мне нужно ему благовествовать однажды. Я ему должен. Он сказал: «Марк», он знал, что это не то происходит, потому что я был хороший защитник. Он сказал: «Марк, что с тобой?» Я сказала: «Я не знаю, я думаю, я что-то порвал мою коленку». Он сказал: «Знаете, что он сделал? Он стал медленнее играть». И я сказала: «Слушай, ты не делай вещи медленнее. Мы же тут играем». Мы шептали друг другу, и тренеры не знали, что мы делаем. Он говорит: «Не останавливайся». И он сказал: «Мак, я не хочу тебя, я не хочу сделать так, что ты будешь выглядеть плохо». Это было так нормально для него. Ради меня, в общем. И я пошел в госпиталь, в конце концов. У меня была операция на коленке. Знаете, кто был моей медсестрой? Руфь была, его жена, будущая. Разве это не замечательно? Она была моей медсестрой, она была студенткой. Она не знала, кто я, но я ее сразу видел с первого взгляда, любовь. Она сказала: «Я хочу быть просто другом». А я сказала: «Нет, таких вещей не бывает, что парень с девушкой друзья». И она была медсестрой, она сказала другой медсестре: «Слушай, знаешь что, я хочу, чтобы ты меня подписала вот к этому молодому человеку». Она была моей медсестрой. Аллилуйя за это! Это лучше, чем кидать этот мячик через кольцо. Ух! Вы шутите? Это не значение человеческой жизни, чтобы бить мячик об стенку или там кидать через кольцо, как Джош Аллен. Вы, наверное, не знаете, кто это такой. Мы не так... Но некоторые из вас не так духовны, некоторые знают, кто он такой. Однажды я делала сообщение в Спокене. И Баффало. Они играли с другой командой, и этот молодой человек так сильно его ударили, что его сердце остановилось. А и скорая пришла прямо на поле. И я говорил, вот когда я говорил со святыми об этом, я сказал, как называлось имя другой команды? Никто не мог сказать, все не помнили. Вот этот Tampa Pack. Вы думаете, что Дэниел знал, что происходило в Вавилоне? Он знал, что происходит в Вавилоне. Он как был CNN в Вавилоне. Не будьте таким, как будто вы ничего не знаете. Брэдли знал, что происходит. Он читал новости. Конечно, он осторожно новости читал, но так или иначе. Обе команды, Buffalo Bills и Tampa Bay, они узнали, что происходит, они все плакали. Обе, они просто плакали. Tampa Bay это был или как другая команда? Может быть, я ошибку сделаю. Это, может быть, Cincinnati команда была. Cincinnati Bay. Это обе очень хорошие команды. И они стали обнимать друг друга и плакать друг другу на плечи. В конце концов, забудь о футболе, это выше футбола. Обе команды собрались вместе, они на колени встали, и они молились за этого молодого человека. Вот это настоящая Америка, Соединенные Штаты Америки там. Вы что, всех этих ребят уволите? Вы уволите тренера, потому что он молился со своей командой? Потому что они христиане, вы их уволите, да? Если вы их уволите, это все, конец. Никто не смел так коснуться этих ребят. Как насчет этого? Вот. Мы все встанем на колени, и мы... Забудьте о футболе. Мы будем молиться об этом парне. И он выжил, представляете? Вот это Соединенные Штаты Америки, которые брат Ли знал и которые я знал. Так или иначе. Богу мы доверяем. Здесь. Вот. Вы клянетесь говорить правду? Он кладет руку на Библию. Правду и только правду. Да, я клянусь. Мы до сих пор используем Библию в суде. Слава Богу за это. Спасибо ему за это. На Библию руку кладем, когда клянемся. Это фундамент этой страны. Мы не говорим, что мы лучше других стран, но слава Богу за... Спасибо ему за этот фундамент. Окей, так иначе, я извиняюсь. Я хотела сделать упор, уже забыл на что, но у меня был какой-то пункт. Я знаю, какой был мой пункт. Исайя 5... 20. Горе вам, которые говорят хорошее на плохое, на плохое хорошее. Те люди, которые называют тьму светом, а свет тьмою, плохое хорошим, а хорошее плохим, горе им. Это не тот путь, как я рос. Я знал, что хорошо. Даже как неверующий я знал, что плохо, что хорошо. Это тьма, это свет, я знал. Мы знали, что хорошо, что плохо, что свет, что тьма. И наши дети в этой стране, они поехали в Европу, отдали, посвятили свою жизнь. Когда я в Нормандию приехал, на кладбище, я посмотрел на эти кресты, на звезду Давида. Я увидела их рождение и дату их смерти. И некоторые ребята были как возраста наших обучающихся на полновременном обучении. Я просто плакал. И потом в другое кладбище пошел, тоже там плакал. Но спасибо Богу за этих молодых людей, которые отдали свою жизнь. Есть монумент. И там говорится... за освободителей мира. Вот это то, как люди видят нас, освободители мира. Вот старые французы, они до сих пор, когда мы были там с Бабом Денкером, когда мы новообращенных навещали, мы везли машину, и Баб сказал, нам нужно везти машину. Он сказал, Эд может, дай Эду везти, если он может в Питтсбурге везти машину, он везде сможет. И я вел машину, и мне было страшно до смерти. И Баб снимал на видеокамеру там что-то страшное. Так или иначе, вот этот пожилой француз сказал, вы американцы? Мы сказали, да. Он сказал, я люблю Америку, Соединенные Штаты. Молодые люди во Франции? Нет, они не так. Правильно, я прав, Билл? Нет, они больше не такие. Я пошел в Макдональдс, я стоял в линии долго там. И вот этот молодой француз, он пришел прямо впереди меня, прямо в очереди, прямо я там стою 30 минут в этой очереди, он раз меня подсек. Я сказал, я не знаю французский, но он знал, что я говорю. Я сказала, слушай, тебе надо там назад идти. Он сказал, ха-ха-ха. Я сказал, нет, ты. Я сказал, нет. Послушайте. Братли. Окей, послушайте, я не знаю, я был в духе или нет, но я сказал, ты идешь назад. И он посмотрел и пошел назад. Вот это молодые люди. Понимаете, мы не были воспитаны так, Билл, правда же? Я надеюсь, Господь простил меня за это. Ты идешь назад. Окей, теперь давайте. Мы уже говорили о освящении. Теперь четвертый пункт. Нет, сейчас третий римский. О святые Ефесянам 5, 25-27. Эти три стиха собраны вместе. Для меня они, может быть, самые... такие стихи во всех 66 книг Библии универсальные. Например, 25 стих говорит, Христос любит церковь и отдал себя за нее. Правильно? Теперь Бог избрал нас, чтобы мы были святыми без пятна и порока, предопределив нас к сыновству перед Ним в любви. Вы видите, Бог любит нас. Он любил нас от вечности в прошлом. Иеремия 31:3 говорит, «Иегова явился мне издалека, и я сказал, я люблю тебя, возлюбил тебя вечной любовью, поэтому я влеку тебя вот этой любовной заботой». Вы знаете, вот эта леска, она нас ведет, привлекает этой вечной любовью. Христос любит церковь. Бог и Христос, Триединый Бог, воплощенный в Христе, любит церковь, и Он отдал себя ее за нее на кресте. Это юридическое искупление. Юридическое искупление. Христос умер на кресте, чтобы удовлетворить правильное требование закона. В Иезекииле говорится два раза, душа, которая грешит, должна умереть. Душа, которая грешит, должна умереть. В Римлянам 6:36 говорится, что плата за грех – смерть. Кто может заплатить эту цену? Мы все грешники, мы все должны умереть. Аллилуйя! Христос был нашей заместительной жертвой. Он умер за нас и заплатил нашу аренду. Я использую аренду как пример. Если вы должны своему лендлорду $2000, хозяину квартиры, да, если я приду и за моего друга заплачу, у него нет выбора, он должен это принять. Он не может выгнать уже моего друга Джоша, потому что я заплатил его аренду. Христос заплатил цену за все наши грехи. Он взял наш грех, грех мира, который включает наши грехи, и Он заплатил вот эту вот плату за грех, и Он удовлетворил праведные требования закона. И праведные требования закона, если ты грешишь, то результат — это смерть. Но Бог любит нас, но Он тоже праведный, понимаете? И что случилось на кресте? Праведность и любовь поцеловали друг друга. Они соединились. Как замечательно, как красиво. Христос сделал самую замечательную работу, когда Он умирал. Кто делает замечательную работу, когда Он умирает? Он сделал. Его смерть была смерть, которая произвела нового человека на кресте. И новый человек — это лучшее творение Бога. Лучшее творение Бога, высшее творение. Ефесянам говорит, что Он сотворил нового человека, и евреям говорят, что Он сотворил нас, чтобы быть Его лучшим произведением. Это один новый человек, Его лучшее произведение. Посмотрите на это собрание. У нас здесь все есть цвета, все разные статусы, а мы не видим цвета на собрании. Но если вы посмотрите вокруг себя, что за замечательная радуга? Один политик говорил о какой-то там радуге. Нет, вот это настоящая радуга. Кто это может сделать? Только Бог это может сделать. Не думайте, что вы часть какой-то свалки. Вы часть Божьего творения, Божьего лучшего творения. Когда вы приедете в Париж, вы придете в Лувр, один из лучших музеев Европы. Я не такой эстетичный. Вот Деннис Кули, он эстетичный. Эд Маркс, он такой заводчик или как-то. Мы все братья, мы часть нового человека. Но я пошел в Лувр. И я сказала: «Господь, дай мне увидеть Мону Лизу, все, мне хватит». Вот эта вот женщина, которая улыбается мне, все, мне хватит. Я почти сказал, но послушайте, некоторые люди стоят перед некоторыми шедеврами, картинами 30 минут, и я думаю, что вообще они делают? И там некоторые современные какие-то искусства, какие-то кубики. Понимаете, люди какое-то вообще взяли ведро с краской, вылили, и они смотрят на это, уставятся и стоят долго. Знаете, я тоже так могу сделать, ведро с краской. Знаете, я не знаю, о чем я говорю, но я почти хотела вот за чьей-то спиной встать и посмотреть и сказать: «Вы когда-нибудь видели высшее творение Бога?» И они бы сказали: «Что, в какой это комнате находится?» Мы — лучшее творение Божье. С другой стороны, мы становимся этим полным лучшим творением в реальности. Теперь давайте вернемся. Христос любит церковь, и Он отдал Себя за нее. Это юридическое искупление. Теперь давайте перевернем страничку к стиху 27, где говорится, чтобы Он представил ее, церковь, себе славной, не имеющей ни пятна, ни морщины, ни порока, ничего, чтобы она была святой, без проблем. И это говорится о невесте, которая представляет себя. Однажды мы станем славными. А стих 26 — это мост через между юридическим искуплением и представлением невесты. О чем говорит 26 стих? Органическое спасение. Или вы можете сказать: органическое спасение — это украшение невесты. Как Господь украшает нас, чтобы мы стали Его невестой? Святые, я говорил, братьев, вы в Исаии 16 главе там говорится, ты Бог и красота, и я украшу дом моей красоты. Вы знаете, что такое церковь? Церковь — это дом его красоты, Божьей красоты. И Бог говорит, я украшу, сделаю красивыми, чтобы я мог бы быть украшен. Некоторые братья и сестры, он украшает вас на этом собрании, делает вас красивыми. Как он это делает? Христос любит церковь, он отдал себя за нее, и это может ее освещать, очищать ее через очищение водой в слове. И это греческое слово, это не логос для слова, это рема. И это украшение невесты, которая является органическим спасением, чтобы он ее осветил, не чтобы просто быть отделенной от Бога, но чтобы быть пропитанным Богом, как святым. Он ее очищает, метаболически очищает внутри, через очищение, процесс очищения. Давайте, святые, оставаться в этом процессе очищения, да? Чтобы он мог осветить вас, очищая вас через очищение водой в слове. И эта вода, это живая вода. Эта вода — живая вода. Вы можете видеть эту живую воду через все Писания, начиная от Бытия до Откровения. Это та вода, Ефесянам 5:26, очищая ее через омывание водой в слове. Что это за вода? Это живая вода. И эта вода, это такой Бог, которого можно пить. Эта вода — это прошедший процесс, триединый Бог, который стал нашим напитком. Пейте один дух. Помните, вот это упомянул в твоем свидетельстве, и ты упомянул стих этот 1 Коринфянам, а вот здесь это очищающая вода, омывающая вода, внутреннее существо наше, наши эмоции, разум, волю омывает, всю нечистоту оттуда вымывает, все, весь природный элемент нашего существа, и это вкладывает новый элемент, завершенный триединый Бог, наше существо. И помните стих 27, чтобы церковь могла представить себя славной, имея ни пятна, ни порок, ни морщины, и ничего такого. Если вы входите в это слово, и вы берете это слово через всякую молитву, и вы молитесь обратно Господу, Господь, это божественно-мистическое удаление морщин. Знаете, морщина — это признак старости. И это удивительно для меня, если вы пойдете, вы знаете, в JFK, я пошел туда, там столько новых всяких магазинов, JFK, там столько всего. Я хотел просто остановиться, поесть где-то, но там столько новых ресторанов, так хорошо выглядит. Но эти разные места... И Живанши там какое-то есть, какие-то там магазины для женщин, что угодно. Вы идете туда, я туда не хожу, но я знаю, там женщины, которые, они не любят морщины. И это Бог, который вложил это в женщин. Женщины не хотят иметь морщины, потому что Бог не хочет жену с морщинами, а невесту. Вы знаете, морщина — это признак старости, старения. Я раньше этим делился. Я приехал в дом братьев, и там кто-то был у двери, у женщины было зеленое лицо. Если бы я увидела ее, и я подумала, Господь Иисус, я не знаю, что у него было на лице, наверное, какой-то авокадо, маска, короче.
Yeah.
Если я захочу к Дэвиду прийти, у него будет зеленое лицо, я буду поститься, молиться за него, потому что братья не заботятся о морщинах, но сестры, ой-ой-ой, морщинки. Я думаю, что Бог вот так сделал, так должно быть. Потому что в божественно-мистической сфере Господь не хочет вот этой старости. Мы всегда должны быть свежие, всегда должны быть новые, всегда должны быть живые, всегда должны быть оживленные, активные. И омывание водой в Слове метаболически очищает нас водой в Слове, и оно уносит всю нашу старость, все наши пятна. Что это за пятна? Что они значат? Пятна обозначают пятна нашей природной жизни, нашего природного человека. Все эти вещи должны быть омыты, чтобы мы стали его красивой невестой. Красивой невестой. Никакой старости, ничего от природного человека. Как это осуществляется? Нам нужно рема. Нам нужно рема. Вам нужно быть в логосе. Спасибо Господу за логос. Логос — это написанное слово. Оно обозначает Христа. Христос — это логос. В Откровении 19. Но логос тоже обозначает написанное слово. Теперь, когда вы... Вот у вас есть написанное слово, и у вас есть Христос как живое слово, у вас есть Дух как слово, которое применяется, применимое слово. Вы приходите к Христу, чтобы переживать его как такое слово, как живое слово, он применяет это слово, применяет это слово к вашему существу, и это применяемое слово, это становится ремой. Ремой, которое личное говорение Бога вам. Бог лично говорит вам. Я надеюсь, Бог говорил вам на этой конференции уже. Вам нужно говорить: «Господь, говори мне сегодня». Моя жизнь зависит от Твоего говорения. Моя работа зависит от Твоих повелений. И у меня нет христианской жизни, если Ты мне не говоришь, Господь. У меня нет служения, если Ты не приказываешь, не говоришь мне. Я хочу слышать, что Ты говоришь, что Ты хочешь. Я хочу слышать Твой голос, песни песней. Ищущая говорит песни песней. Голос моего возлюбленного. Вот он идет, прыгает по горам, по холмам, голос моего возлюбленного, восклицательный знак, потому что она любит его голос. И песня песни 2:8, потом вы к стиху 18 идете, и он говорит: ищущий, о, твой голос сладкий. Он говорит: о, моя голубка, он ее называет голубкой. Это значит, что она настолько пропитана духом. Голубь — это символ духа. Она так пропитана, что она стала его голубкой. О, моя голубка, в ущельях скалы, в утесах. Вот она обитает в распятом Христе. Дай мне увидеть твою красоту, услышать твой голос. Твой голос сладкий, я хочу слышать твой голос. А мы хотим слышать голос Господа, он хочет слышать наш голос, поэтому нам нужно говорить ему. Почему тебе не поговорить мне? Эд, что ты со мной, что с тобой не так? Знаете, у меня есть привычка говорить с Господом обо всем. Брат Ли сейчас не здесь. Господь взял брата Ли, брат Ли с Господом. Брат Эндрю с Господом. Брат Бенсон с Господом. И вещи приходят к некоторым нам, которые приходили к брату Ли. И я могу общаться я хотела бы пообщаться с Эндрю, но Эндрю нет. И люди приходят что-то приходит ко мне. Не только ко мне, но другим сработникам смешивающимся. И у меня есть время с Господом утром, да, потом я прихожу вниз, и я иду к моим имейлам. И потом, вы знаете, в мультике «Пинат» там есть такой парень, у которого он всегда в плохом настроении, он всегда спал с каким-то одеялком в руке, и все время дождик над ним, и такая тучка. и какие-то молнии. И я вот так вот утром в интернете. О, Господь Иисус! Я только что наслаждался Господом. И Руфь смотрит на меня и говорит: «Эд, ты иди куда? Обратно и где-то помолись опять». Господь мне сказал: «Эд, почему ты не поговоришь со мной обо всем этом? Ты говорил со мной всю твою жизнь, но вот эти вот все, которые написаны, вещи, ты их читаешь. Почему тебе со мной не поговорить? Не читай это сам по себе, говори со мной обо всем». Я сказала: «Ой, Господь, правда, прости меня». И теперь я начал говорить с Господом обо всех этих вещах. Это даст вам большую головную боль, если вы все это будете, эти новости узнавать. Так, юридическое искупление, потом органическое спасение, 25 стих. Вы должны: «Господь, говори со мной». Рема — это прямо прямое говорение Бога, личное. Ко всем нам личное и совокупное. Вы должны говорить: «Господь, дай мне ухо услышать, что Дух говорит церквям». Это рема. Что Дух говорит церквям? И рема — это Божье Слово с вашим именем на нем, понимаете? Это имеет ваше имя там, это личное что-то. Но это тоже совокупное. Так. У вас есть юридическое искупление, органическое спасение и украшение невесты. И представление невесты в стихе 27. Песнь 5:27. Значит, в 25 стихе он искупитель, в 27 главе стихе он не жених. Знаете, невеста, она выходит так на подиум, как бы. Вы еще официально не жених, пока невеста не пришла. Вот когда невеста готова, а муж входит, да? Невеста готова, Господь постучится, и он спускается вниз. Так, давайте дальше продолжать. Мне нужно быстрее продолжать. Христос, как животворящий дух, освящает церковь, очищая ее согласно омовению водой в слове. Согласно божественным представлениям, вода обозначает текущую жизнь Бога, прообразом которой является текущая вода. Сейчас мы проходим такой процесс омовения, чтобы церковь была свята и непорочна. Греческое слово, переведенное как омовение в Ефесянах 5:26, буквально означает умывальник. Вы знаете, в Скинии у нас был алтарь, там жертва, всесожжение. И следующий был умывальник из бронзы. И он был сделан из зеркал, бронзовых зеркал, служащих женщин. То есть бронза обозначает суд Божий. И это зеркала. Подумайте, иногда вы читаете слово, и там ничего не говорится о вашей личной ситуации. Например, вы читаете что-то о Иегове, и вдруг вы смотрите в бронзовый умывальник, и вы говорите: «О, Господь, прости меня! Прости меня за то, о чем я думал об этом брате, извини меня за мое отношение». Почему? Потому что это бронзовое зеркало, умывальник, и там есть суд, вы видите свое состояние, потому что, может быть, там ничего в слове не говорится: «Это ты сделал это», но вы просто читаете, и это вот этот умывальник, и там есть вода. Вода — это слово рема, и умывальник — это Библия. Подумайте об этом. Вы не можете иметь рему без логоса. Поэтому мы читаем Библию, чтобы мы были наполнены логосом, чтобы Господь мог превратить этот логос в рему. Я кончу Б. Значит, в Ветхом Завете священники пользовались умывальником, чтобы смыть с себя неземное осквернение. День за днем, утром и вечером нам нужно приходить к Библии и очищаться посредством умывальника с водой в слове. Павел использует греческое слово «рема», когда говорит о слове и о процессе омовения им. Логос — это Божье слово, объективно записано в Библии. Рема – это Слово Божие, которое говорится нам в конкретной ситуации. Святые, это особая ситуация сейчас. Это 5:45 в субботу, и мы получаем рему. Окей. Г говорит, как животворящий дух, Христос является говорящим духом. Все, что он говорит, представляет собой слово, которое омывает нас. Слово, которое омывает нас. Это указывает не на логос, постоянное слово, а на рему, обозначающее мгновенное слово. То слово, которое Господь говорит нам в данный момент. Рема раскрывает нам что-то личное напрямую. Это слово показывает... Святые, все мы, которые видим, мы все видим рему в определенной степени. Когда Господь вам говорил, вы не можете никогда забыть это. Я не могу что-то не выучить, но когда Господь вам говорит, вы это не забудете. Рема показывает, что нам нужно очистить. Бронзовый умывальник был своего рода зеркалом, способно отражать и изобличать. Для нас, для каждого из нас важно следующее. Говорит ли мне сегодня Бог свое слово? Вот это самая важная вещь. Говорит ли Бог сегодня нам, мне свое слово? Знаете, что говорится в Амос 3:7? Конечно, Господь Иегова не сделает ничего, пока Он не откроет свой секрет своему рабу, своему слуге, пророку. Господь открыл свой секрет братьям, и он говорил, и потом он действовал, двигался. Теперь следующее. Мы всегда должны дорожить одним фактом, что Господь по-прежнему говорит сегодня с нами лично и напрямую. Истинный рост жизни зависит от нашего положения слова, получения слова напрямую от Бога. Только Его говорение в нас имеет истинную духовную ценность. Центральным моментом наших молитв должно быть наше стремление услышать говорение Господа, которое позволяет нам осуществлять цель Его божественного настроительства согласно желанию Его сердца, получить Его божественное сыновство. И в практическом смысле слова присутствия Господа едины с Его говорением. Всякий раз, когда Он говорит, мы осознаем Его присутствие внутри себя. Говорение Христа – это само присутствие животворяющего Духа. И в конце концов говорится, что говорение обитающего в нас Христа, как животворящего Духа в нас, является очищающей водой, которая откладывает в нас новый элемент, заменяющий старый элемент нашей природе и предрасположенности. Это метаболическое очищение. Очищение производит подлинное внутреннее изменение в жизни, которое является действительностью освящения по предрасположенности и преобразование. Я хочу здесь остановиться. Я покрыл первые три римски. И братья, может быть, подумают, как ты остальной план доделаешь? Не бойтесь, я сделаю. Но вот эти первые три пункта очень-очень важны. Знаете, я люблю вас всех, святые. Вы заплатили большую цену, чтобы быть здесь вот сейчас. Я очень ценю это. Святые, а вы меня любите? Аминь. Я вас тоже люблю. Как насчет того, чтобы мы помолились друг с другом?